Ни Мэрик, ни я не осмеливались сделать первый шаг. Драгоценные предметы, окружавшие место погребения, были разложены в безукоризненном порядке. Мы разглядели украшения, поблескивавшие в мягкой земле, почти поглотившие их. А там, где когда-то была грудь покойного, увидели длинный резной скипетр, который он, наверное, держал в руке. «Посмотри на то, что осталось», — сказала Мэрик. «Наверняка тело было завернуто в ткань с множеством амулетов и даров. Ткань истлела, и теперь мы видим только изделия из камня». За спиной у нас раздался громкий шум. Я услышал звон бьющейся керамики. Мэрик коротко вскрикнула, словно от удара, но уже в следующую секунду кинулась вперед, рухнула на колени и схватила блестящую зеленую маску, после чего отпрянула от останков. В меня полетел камень и угодил прямо в лоб. Что-то ударило в спину. «Идем, пусть остальным занимаются археологи», — сказала Мэрик. «Я получила то, зачем пришла. Дядюшка Вервен велел мне забрать именно эту маску».
«Выходит, ты с самого начала знала, что в туннеле хранится маска? Она-то тебе и понадобилась?»
Мэрик тем временем направилась к выходу. Не успел я ее догнать, как что-то оттолкнуло ее назад. «Я забираю маску! Она должна храниться у меня!» — объявила Мэрик. Мы оба пытались продолжить путь, но нечто невидимое загородило дорогу. Я протянул руку и дотронулся до явно ощутимой мягкой преграды, излучавшей энергию. Мэрик внезапно передала мне свой фонарь, а сама вцепилась обеими руками в маску. В любое другое время я бы восхитился этим произведением искусства, столь выразительным в каждой детали, хотя вместо глаз и рта были вырезаны отверстия, все черты носили завершенность, а блеск нефрита сам по себе был великолепен. Теперь же я сосредоточил все силы на том, чтобы побороть невидимое препятствие, подняв оба фонаря, словно дубинки. Мэрик тихо охнула, и от этого звука у меня по спине вновь побежали мурашки страха. Она поднесла маску к лицу и повернулась ко мне. Зрелище привело меня в ужас. На секунду показалось, будто маска зависла в воздухе, ибо я не мог разглядеть ни рук Мэрик, ни ее тела. Она отвернулась, по-прежнему прижимая маску к лицу, и снова сдавленно охнула. Воздух в пещере был неподвижен и тих. Я слышал лишь дыхание Мэрик, а заодно и мое собственное. Кажется, она начала что-то шептать на иностранном языке, но я не понял, на каком именно. «Мэрик!» — негромко позвал я. Теперь, когда вокруг царил долгожданный покой, воздух в пещере казался влажным и прохладным. «Мэрик!» Снова позвал я, но так и не смог вывести ее из транса. Она стояла, закрыв лицо маской, и смотрела в неведомую даль, а потом резко отвела маску от лица и передала мне.
«Возьми!» — прошептала Мэрик. «Посмотри сквозь нее!»
Я сунул свой фонарик за пояс, второй отдал Мэрик и обеими руками взял маску. Я помню все эти мелкие подробности, потому что они не выходили за рамки обычного. И я пока не обращал внимания ни на воцарившееся вдруг безмолвие, ни на сгустившуюся тьму. Я поднял маску, как велела Мэрик, и меня захлестнуло невероятное ощущение, и все вокруг изменилось. Пещеру заполнили горящие факелы. Послышалось тихое, заунывное пение, а прямо передо мной в темноте возникла зыбкая фигура, словно сделанная из шелка и оставленная на милость слабому ветерку, долетавшему от входа в туннель. Я смог ясно разглядеть черты лица этого юноши, однако не разобрал его выражения. Он молча, одними жестами, молил, чтобы я ушел и оставил маску.
«Мы «Не можем ее забрать», — сказал я. Пение стало громче. Полупрозрачную, но решительную фигуру обступили другие призраки. Юноша все тем же умоляющим жестом протягивал ко мне руки. «Мы не можем ее забрать», — снова произнес я. Золотисто-смуглые запястья юноши были унизаны великолепными браслетами. Овальное лицо, темные пронзительные глаза, по его щекам текли слезы. «Мы не можем ее забрать», — сказал я, чувствуя, что вот-вот упаду. «Мы должны оставить маску. Мы должны вернуть сюда то, что было увезено в прошлый раз». Меня захлестнула непреодолимая скорбь. Чувства, охватившие меня, были столь сильны, что я с трудом держался на ногах. Еще немного, и я распластался бы на земле. Но не успел я коснуться земли, как кто-то рывком вздернул меня вверх и выхватил из рук маску. Еще секунду назад я держал ее, прижимая к лицу, а уже в следующую в руках у меня было пусто. И я ничего не видел, кроме далекого света, игравшего на зеленых листьях. Фигура исчезла, пение прекратилось, скорбь растаяла. Мэрик изо всех сил тянула меня за собой. «Идем, Дэвид!» — кричала она. «Идем!» Для нее не существовало преград. Я сам вдруг почувствовал непреодолимое желание выбраться с ней из пещеры и унести маску. Украсть магию. Эту неописуемую магию, позволившую мне собственными глазами увидеть обитавших здесь призраков. Нагло, подло, не имея никакого оправдания, я, не замедляя шага, наклонился и подхватил с пола целую горсть ярких и блестящих каменных артефактов и на ходу принялся распихивать их по карманам. Через несколько секунд мы оказались в джунглях и бросились прочь, не обращая внимания на цепляющиеся за нас невидимые руки, на тучи листьев и резкие крики обезьян, которые словно решили присоединиться к нападавшим. Дорогу нам перекрыло рухнувшее банановое дерево. Мы перешагнули через него, размахивая мачете, чтобы отбиться от веток других деревьев, которые так и норовили ударить по лицу. Наконец мы обнаружили заросшую тропу. Призраки раскачивали банановые деревья у нас на пути. На наши головы обрушился град кокосовых орехов, но, к счастью, не причинил никакого вреда. Время от времени нас осыпали мелкие камешки. Мы продолжали идти, и атаки постепенно стихли. В конце концов, остался лишь вой. Мне казалось, я схожу с ума. Ну и что? Главное, что Мэрик теперь владела маской, той самой маской, которая позволяла человеку видеть призраков. Маска была у нее. Я знал, что дядюшке Вервену не хватило сил ее добыть. Не удалось это ни холодной Сандре, ни медовой капле, ни Мэтью. Духи прогнали их прочь. Мэрик молча прижимала маску к груди и упорно продвигалась вперед. Как бы ни было трудно идти, какой бы ни была изнуряющая жара, мы с ней ни разу не остановились, пока не вышли к джипу. Мэрик раскрыла рюкзак и положила туда маску. Включив заднюю передачу, она подала машину в заросли, развернулась и, развив бешеную скорость, помчалась в направлении Санта-Крус-дель-Флорес. За всю оставшуюся дорогу никто из нас не проронил ни слова. Наконец, мы оказались в нашей палатке.